è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, здесь журналист «Медузы» Антон Хитров. Привет.
Привет.
Это выпуск о деле Финиста, о деле Жени Берковича и Светланы Петричук. Ты хотел в самом начале оговориться, что ты не судебный журналист, а культурный. Сделай, пожалуйста, эту оговорку для слушателей.
Я в прошлом театральный критик, сейчас пишу про всякую разную культуру театров, то есть одно из моих главных экспертиз. Судами действительно я никогда специально не занимался, я слежу постольку, поскольку это люди из театральной среды, но какого-то компетентного мнения по судопроизводству, праву и так далее у меня нет. По театру хочу надеяться, что есть.
Ну, здесь мы можем полагаться на мнение других людей. Я очень сжато постараюсь изложить суть дела, понимая, что многие за ним следили, а кто-то, наоборот, не следил, потерял нить развития этого сюжета. Может быть, слишком устал. Мало ли какие новости приходят, и часто они печальные, не у всех хватает на это сил. Ну вот, если вы давно хотели разобраться в этом деле, как-то систематизировать, мы попробуем это сделать сейчас. Я по основным точкам готов пройтись. Только что, 8 июля 2024 года, Второй Западный окружной суд приговорил режиссерку Женю Берковича и драматурга Светлану Петричук к 6 годам лишения свободы по статье об оправдании терроризма. Оправданием был сочтен спектакль «Финист. Ясный сокол», лауреат главной театральной премии России «Золотая маска». В прошлом основан этот спектакль на историях женщин, которые уехали в Сирию, замуж за участников террористической группировки «Исламское государство». Спектакль опирался на реальные протоколы допросов завербованных россиянок. Обвинение, глядя на все это, заказал две экспертизы, одну из которых провел создатель собственной дисциплины. Были выражения по поводу этого эксперта и менее нейтральные, что он создал лженауку, деструктологию. Вторая экспертиза была сделана экспертом ФСБ с Урала, который регулярно выступает в роли такого эксперта в делах об экстремизме. Это, в общем, были все, я бы сказал, основания у обвинения. Ну, там еще были свидетели, про них, наверное, отдельно имеет смысл сказать. Защита, в том числе при помощи своих свидетелей, среди которых многим запомнились Вениамин Смехов и Ксения Рапопорт, доказывали обратное, что нет, «Финист. Ясный сокол» не пропагандирует, не оправдывает, не прославляет, а скорее предупреждает и объясняет, какой совсем несказочный мир существует по ту сторону вербовки жен участников «Исламского государства», когда это происходит чаще всего через Телеграм, да? Антон, я тебя спрошу, можно так? Судебный процесс — это же само по себе очень театрализованное представление. За это суд любят изображать и писатели, и драматурги, и кинематографисты. Ты за делом, вот как действовал, когда следил, какие повороты тебе в нем запомнились, что для тебя важным было в нем, что бы ты хотел, чтобы закрепилось, что ли, в наших умах?
Меня поразила ситуация, когда в суде зачитывают цитаты из пьесы. Поразила она меня постольку, поскольку сама пьеса во многом про суд. Одна из сюжетных линий в этой пьесе — это суд. Там есть судья, там есть допросы. И вот в суде воспроизводится пьеса про суд, что само по себе выглядит как основание для какого-то документального спектакля или фильма, или сериала. То есть мне не хочется эстетизировать этот опыт и говорить, насколько он был захватывающим, потому что все это боль реальных людей, но... Скажем так, я почему-то практически уверен, что какие-то произведения по материалам этого дела появится.
Я бы сказал, что эстетизация волей-неволей там происходила. Многие запомнили последние слова, которые в том числе и в стихах были написаны. Для примера можно вспомнить, как в январе 2024 года Евгения Беркович обращалась к суду со словами «Ваша честь, я должна констатировать, все действительно так и есть, и тут не о чем дискутировать, и наши аргументы правда всегда похожи, потому что от следствия каждый раз мы слышим один набор из формальных фраз и, естественно, отвечаем одно и то же». Многие, полагаю, это запомнили. Мне еще запомнилось, конечно, в самом начале этой истории, что у Беркович дети, приемные, для них все происходящее — это новое сиротство, ретравматизация. Она сама об этом говорила. Мне запомнилось, что Смехов приходил в качестве свидетеля, и как он разговаривал с судьей. Не точно, но близко к тексту могу воспроизвести. Смехов, очевидно, стараясь как-то подкрепить, может быть, свой авторитет и очаровать всех присутствующих, говорил: «Вы можете знать меня как Атоса», а судья отвечал: для меня вы тут только свидетель, я это запомню, отвечал Вениамин Смехов. Запомнилось, что многие люди не побоялись поддержать Беркович и Петричук, например, Константин Райкин, Олег Меньшиков, Вениамин Смехов тот же, Дмитрий Муратов, нобелевский лауреат и руководитель «Новой газеты», Ксения Собчак, Нют Фидермессер, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Данил Козловский, Иван Ургант. Они писали и поручительство со знаком минус, да, скорее, запомнились секретный свидетель Никита, как его поразил спектакль настолько, что он сам пошел на него, тайно снял на телефон, и затем отнес добровольно на Петровку 38. Все мы так и делаем, да ведь? Когда нас что-то поражает настолько сильно в театр, вообще ходим записывать тайком спектакли, а потом жалуемся в полицию. Актер Виктор Карпук из Нижнего Новгорода запомнился, сталинист-путинист, сотрудник Центра Э, как он выступал в суде, запомнился, Люсков его фамилия, и он сознался, что пьесой заинтересовался еще до заявления бдительного засекреченного Никиты, то есть можно говорить о некоторой сконструированности дела. Про эксперта-деструктолога Романа Силантьева я уже упоминал, не забудем его и его лжедисциплину, и вторую экспертку, она эксперт официально, это так называется, у ФСБ по Свердловской области, зовут ее Светлана Молчанова, и она такой серийный эксперт, как это часто случается в подобных делах. Что ты из этого хочешь-то прокомментировать, и не стесняйся вообще подробней вовлекаться.
Во-первых, я в связи со стихотворением Жени, обращенным к суду, должен вспомнить такую историю. Когда было дело «Седьмой студии», а я напомню, что Женя Беркович — это ученица Кирилла Серебренникова, выпускница его единственного актерско-режиссерского курса школы-студии МХАТ, того самого курса, который выпустился примерно в то же самое время, когда Серебренникову дали театр имени Гоголя, и он превратил его в «Гоголь-центр». И артисты, однокурсники Жени стали артистами Гоголь-центра, звездами Гоголь-центра. Сама она как режиссерка начинала работать именно в Гоголь-центре, сделала там ряд проектов. Дело в том, что когда судили Серебренникова и ее мастера, учителя, он в своем последнем слове зашифровал фразу, сейчас дословно не вспомню, но смысл там был «ни о чем не жалею, сочувствую вам». Может быть, кстати, даже именно так она и звучала. И эта фраза складывалась по первым буквам абзацев в его речи. Я уж не знаю, как он там ее делил на абзацы устно, но когда письменно это появилось, это стало очевидно. И именно Женя Беркович написала про это пост и восхитилась тем, как Серебренников даже в такой экстремальной ситуации остается художником, остается человеком формы, человеком стиля, человеком, который использует вот эту ситуацию для какого-то высказывания чуть более сложного, чем просто монолог. И, конечно же, когда она обратилась к суду в стихах, я сразу вспомнил этот ее пост, это ее наблюдение. Такое, ага, Женя учится у Кирилла Семеновича даже выступать в суде. Что, с одной стороны, трогательно, а с другой стороны, ужасно, потому что наша театральная педагогика превращается в педагогику достойного поведения в суде.
Можно привести слова, которые сказал после приговора Кирилл Серебренников. Я процитирую по изданию «Медуза». «Жене Беркович и Светлане Петричук дали 6 лет колонии, 6 лет реального срока, ни за что, без всякой вины. В этот же день российские ракеты также безжалостно уничтожили детскую больницу в Киеве. У меня просят комментарий. Мне нечего нового сказать, кроме одного. Российское государство людоед, российская власть преступна, и те, кто ему ей служат, тоже преступники и людоеды. Когда это преступное людоедское зло закончится, важно, чтобы они все, преступники и людоеды, были названы поименно и наказаны. Я уверен, что Света и Женя не будут сидеть полный срок, они выйдут раньше этих 6 лет, и на их места сядут те мерзавцы, которые на наших глазах мучают и убивают и на войне, и в этом российском суде. Возмездие их настигнет каждого, а пока про этих людоедов могу сказать только одно, будь они прокляты, силу проклятия никто не отменял». Я понимаю, что много в эти месяцы задавались таким вопросом, но коль скоро мы суммируем, не мог бы ты попытаться ответить на вопрос, кто они, кто все это затеял и почему? Какой у тебя ответ? И я даже рискну обобщить у сообщества театрального.
Я не могу называть имена, потому что я не знаю имен. Если бы знал, поделился бы. Но, скажем так, я понимаю, что система российская всячески заинтересована в том, чтобы обезопасить себя. И система видит риски для себя, в том числе в творческом сообществе, в широком самом смысле, и в театральном, и в литературном, и в художественном. Это может быть самая жестокая и самая яркая расправа над людьми искусства за последние 1.5-2 года, но не единственная, потому что мы помним обыски, которые проходили у художников, мы помним Сашу Скочеленко, мы помним Василия Слонова, и все эти кейсы говорят о том, что когда творческие люди преуменьшают свое значение и говорят, что может изменить мое искусство, что могут изменить мои спектакли, ну вот, представьте себе, государство не думает, что вы не способны ничего изменить. Именно поэтому государство пытается спасти себя от вас. И, конечно, это, в общем, банальность, но цель этого дела — убедить свободомыслящих художников в России быть несколько менее свободомыслящими. То есть проблема не в конкретном спектакле «Финист Ясный Сокол», не конкретно в Жене Беркович, конкретно в Светлане Петричук. Проблема для режима в том, что люди искусства думают, что это все еще возможно. Возможно, публичная рефлексия. Возможно, в принципе, произведения искусства созданы с позиции критического мышления. Потому что что важно в спектакле «Финист Ясный Сокол» и в пьесе? Она же не какая-то антирежимная совершенно, она не про российское государство, хотя там есть российский суд. Она про то, что когда женщины российские оказываются уязвимы перед вербовщиками исламского государства, одна из причин в российской же патриархальной культуре, патриархальных установках, чтобы, в принципе, дойти до такой мысли, нужно иметь большую свободу мышления, большие навыки критического мышления. И это то, что в искусстве категорически не приветствуется сегодня, потому что это опасно. Этого будет все меньше и меньше. Я думаю, что это общий консенсус той части культурного сообщества, которая, ну, в принципе, следит и сочувствует фигуранткам театрального дела. Вот по поводу конкретных заказчиков ничего не могу сказать. Увы, надеюсь, когда-нибудь узнаю.
Я хочу заметить, что если вы этот выпуск слушаете на «Медузе», вам удобно посмотреть в раздел «Смотрите так же» или «Читайте так же». Там будет история и деструктолога Силантьева, и там же можно нажать на ссылку. На «Медузе» мы размещали, публиковали спектакль «Финист и Ясный Сокол», его можно будет посмотреть. Я, честно говоря, только с началом процесса посмотрел этот спектакль вот в этом видеоформате. И невеликий спойлер, там действительно, поскольку чтение протокола, такой тоже судебный процесс над этими женщинами. Там и кончается-то, в общем, женской колонией и объяснением, как жить в ней, по каким формальным писаным правилам все должно быть устроено, вплоть до того, во что одеваться нужно заключенным женщинам. Мог бы ты рассказать, коль скоро ты такую аккуратную дипломатичную оценку дал, про общий контекст, в частности, про «Золотую маску», в каком состоянии в эти годы находится театральное сообщество России и его институции? На примере, повторюсь, «Золотой маски», мне кажется, это можно было бы сделать.
Когда только начался процесс по Жене и Свете, критик-куратор Марина Давыдова написала пост, где предположила, что это преследование связано с желанием государства контролировать «Золотую маску». Дело в том, что спектакль «Финист Ясный Сокол» был номинирован в нескольких категориях на национальную премию, и в двух номинациях он выиграл, в том числе за лучшую работу драматурга, то есть это непосредственно «Золотая маска» Светланы Петричук. И Давыдова писала, что это может быть такой вот способ наконец-то прибрать к рукам, поставить на место «Золотую маску», потому что «Золотая маска» очень давно нервирует систему. Был кейс, например, когда Владимир Мединский вышел вручать одну из наград, а было это, когда только-только отгремело дело Тангейзера, закончившееся, кстати, оправданием, когда режиссера Тимофея Кулябина и продюсера Бориса Мездрича обвиняли в так называемом оскорблении чувств верующих за спектакль «Тангейзер» в Новосибирской опере. И когда Мединский вышел на сцену в «Золотой маске», зал его выступление сорвал. Кто-то крикнул «Верните Тангейзер», очень долго аплодировали. Примерно через несколько месяцев в Минкульте впервые заговорили, что надо бы реформировать «Золотую маску». Насколько мне известно, Владимир Мединский человек очень мстительный, поэтому я связываю эти два события. Это было в середине 2010-х годов. И с тех пор все время идут разговоры о том, что золотая маска и необъективна, и эксперты у нее слишком политизированные, что совершенно не так. На самом деле, я был экспертом золотой маски один раз, я представляю себе, как это устроено. Там очень разные люди занимаются отбором, занимаются номинациями. Штука в том, что золотая маска, и я это говорю как очевидец, я видел это, золотая маска не контролировала экспертные советы. То есть это действительно была в этом смысле достаточно демократичная институция. Что эксперты номинировали, то и попадает в программу. Что эксперты не номинировали. А я своими глазами наблюдал, когда дирекция очень хотела, чтобы один спектакль попал в афишу фестиваля. А эксперты сказали, нет, его не будет. И его не было. Хотя я, кстати, хотел, чтобы он был. Но неважно. Большинство моих коллег сказали, что не хотят. И эта ситуация, она вела к тому, что иногда в афише «Золотой маски» появлялись спектакли, которые, ну, не нравились Минкульту. Это с одной стороны. А с другой стороны, некоторая часть театрального сообщества, некоторая часть критиков, театроведов была недовольна, что в этих экспертных советах сидят не они, а их коллеги. Или что эти награды достаются не их любимым театрам, а каким-то другим театрам. Одним словом, давно надо было что-то с «Золотой маской» сделать. И вот после дела Берковича-Петрийчук, даже во время этого дела, действительно случилась эта реформа. Реформа заключалась в том, что Союз театральных деятелей, который значит учредителем «Золотой маски», отказался от услуг, собственно, ОНО «Золотая маска», автономной некоммерческой организации «Золотая маска», под руководством Марии Ревякиной. То есть от услуг команды, которая многие годы делала этот фестиваль. И теперь они делают его своими силами, под тем же самым названием, с тем же самым дизайном премии, но у них ничего не получается. Это довольно комично наблюдать, потому что Союзом театральных деятелей теперь вместо Александра Калягина руководит Владимир Машков, у них там теперь патриотизм. Но вот привести спектакли со всей страны в Москву, как это при Ревякиной делалось, они почему-то не могут. Теперь у них члены жюри ездят по городам, отсматривают спектакли, а фестиваля нет. Так что происходит катастрофическая деградация этой институции, которая вообще-то собирала всю театральную Россию вместе и была, что называется, несущей конструкцией. Вот что происходит с «Золотой маской».
И давала возможность каким-то небольшим театрам, в том числе спектакли которых в Москве проблематично было когда-либо увидеть, собственно, оказаться в столице и быть признанными в общенациональном контексте. Ну, то есть, я, кажется, могу понять логику, и, наверное, в театральной среде это также воспринимается, что у государства дошли руки до театра, во-первых, во-вторых, государство искренне возмущалось, что как это на наши, на государственные деньги вы делаете, что хотите. Вот это главная интенция для описания отношений между властью и театральным сообществом последних лет?
Нет, это отмазка, которую они используют. Я бы сказал, золотая отмазка. Потому что очень многие проблемные театры, коллективы и спектакли никакие не государственные. Яркий пример — это спектакль «Финист. Ясный сокол», сделанный в независимой театральной компании «Дочери Сосо». Еще один яркий пример — это театр «Док», который многие годы подвергается преследованиям, хотя это тоже не государственный театр. Они говорят, да, и говорят чиновники от культуры, и говорят их сторонники, что эксперименты и недостаточно лояльные высказывания, пожалуйста, сколько угодно, у нас нет цензуры, но за свой счет. Да ничего подобного, когда люди начинают делать это за свой счет, у них все равно проблемы. Главная претензия просто в том, что это есть, что этого не должно быть. Особенно этого не должно быть в военное время, когда вся страна в едином порыве должна быть солидарна с своим руководством. А она почему-то не солидарна. И искусство еще какое-то. Если почитать Z-паблики на околокультурные темы, там часто сквозит эта мысль, что почему у нас вообще это происходит? Почему вообще это есть? Это же не должно быть, потому что это вредит нашим общим интересам. Потому что у нас, видимо, общий интерес разбомбить больницу в Киеве. А тут какое-то искусство, которое ставит под сомнение что угодно. Не надо ничего ставить под сомнение. Почему наш русский фольклор ставит под сомнение? Я имею в виду сейчас сказку «Финист. Ясный сокол», которая деконструируется в этой пьесе.
Ты вспоминал про дело Google-центра, про него не театральные журналисты, а скорее в таком расследовательском духе. Валерий Панюшкин в 2023 году писал, что он мог, Google-центр, в смысле не Серебренников, восприниматься как такой рассадник вольнодумства. А если какие-то протесты, видите ли, артисты и режиссеры этого объединения около Серебренниковского выходят на митинги, и все это не нравилось, и посмотрите, там, в качестве примера приводился Театр нации на Евгения Миронова. Вот как он поговорил со своими артистами и на какие компромиссы пошел. Кстати, на Донбасс ездил, да, там засветился. Можно сказать, что в таком прикладном смысле какой-то политической угрозы и как центр вольнодумства театр тоже не нравится власти, и она стремится подавлять? Или тебе кажется, что это слишком ходульное объяснение?
Ну смотри, театр вообще это митинг. Любой спектакль — это митинг. Это часть природы театра. Недаром театр придумали древние греки, для которых политика — это жизнь была. Театр — это собрание очень непохожих людей, которые договариваются. Ни один спектакль невозможен без того, чтобы мы договорились. Договорились хотя бы о том, что мы будем все молча сидеть и смотреть в одну сторону. Хотя современный театр предполагает и более сложные способы взаимодействия между зрителями и артистами. И в этом смысле, на самом деле, любой театр опасен для любой власти до тех пор, пока он из митинга не превратится в парад или в какую-то первомайскую демонстрацию. И то, что сегодня государство пытается сделать с театром, я бы это назвал ритуализацией. То есть вместо того, чтобы действительно не трогать, да, чтобы происходили какие-то естественные художественные процессы, государство стремится сделать так, чтобы театр изображал театр, чтобы это была такая имитация театра. Вроде бы, да, мы собрались, сыграли какой-то спектакль, но не дай бог вы действительно всерьез будете чем-то художественным заниматься, давайте лучше имитировать. Не случайно, вот мы написали про все эти перестановки, что вместо Гоголь-центра теперь театр имени Гоголя, там худрук Яковлев, вместо еще чего-нибудь, еще что-нибудь. А какие-то художественные результаты всех этих институций, да какие угодно, мы их не видим. Забавно, что люди, которые искренне воспроизводят те ультраправые ценности, на которых путинский режим стоит, но при этом имеют какую-то художественную амбицию, оказались оттеснены от культурного процесса сегодня. Где теперь Эдуард Бойков? Вот когда ты последний раз слышал про Эдуарда Бойкова? Потому что Эдуард Бойков, хотя он, как бы корректно сказать о взглядах Эдуарда Бойкова, они сомнительные.
Давай напомним еще, что это была такая связка, она несколько была симбиотическая как раз между театром ДОК и более представительный театр практика. Потом они разошлись, а в конечном счете Бойков стал...
Он был художественным руководителем МХАТа имени Горького, а потом его ушли и на его место поставили Владимира Кехмана, того самого, который когда-то в Новосибирскую оперу после дел Тангейзера пришел.
И который близок к Мединскому. Да, спасибо за помощь, потому что от провинциального мальчика ускользают детали театральной жизни, которая у нас в основном в столице происходит. Ну, я понимаю вот эту интенцию, которая связана с Бойковым, и в том числе, кстати, с Захаром Прилепиным, да, который тоже в МХАТе имени Горького был, кажется, редактором, отвечающим за литературную часть. Они и до войны любили говорить, что вот теперь-то мы вам настоящий театр покажем, а потом жаловались, что же наш-то патриотическое не пользуется спросом, а вот их вражеское спросом пользуется. Это понятная интенция, но мне кажется, что Бойков как представитель более крайней, что ли, практики, сваливаюсь я в каламбур тоже, он не очень показателен. А может быть, показательны те, кто в этой системе по-прежнему успешен, как они подстраиваются. Можно вспомнить Олега Меньшикова, который, насколько я могу судить про Украину, предпочитает не говорить. Опять же, упомянутого Евгения Миронова, Театр нации, когда он вроде как выполняет необходимые ритуалы, но нехотя. Можно вспомнить, безусловно, Владимира Машкова, который сделал, кажется, самую впечатляющую карьеру как театральный менеджер в период войны. Можешь описать их стратегии и насколько адекватно они, что ли, восприняли новые правила и как они стараются им следовать. Может быть, как раз они-то и пример, да, по замыслу власти для всех остальных. Делайте свое дело, но выполните некоторые необходимые ритуалы.
Мне кажется, что у людей, которых ты описываешь, есть три совершенно непохожих стратегии. Одна из них — стратегия, которая называется «Я спасаю свое дело». Это классический пример Константин Хабенский, художественный руководитель Московского художественного театра имени Чехова. Когда Константину Хабенскому говорят: уберите, пожалуйста, артиста Дмитрия Назарова, его супругу, которые говорят какие-то неправильные вещи про специальную военную операцию, или мы мобилизуем ваших молодых артистов, он, естественно, увольняет звезд, чтобы спасти своих молодых артистов. И кому он потом покажется злодеем в этой ситуации? Вот человек спасает свой театр. Другой вопрос, почему он вообще оказался на этом месте, когда очевидно, что руководитель крупного театра в России сегодня — человек, который бесконечно будет тонуть в очень неприятных компромиссах. Но это вот одна история. Это Хабенский, это Миронов. Это люди, про которых никто не подозревает их в провластных взглядах. Все понимают, что они оправдывают это себе и своему окружению тем, что они спасают свое дело, свою команду и так далее. Есть вторая стратегия. Это стратегия имени Владимира Машкова. Это люди с искренними правоконсервативно-лоялистскими взглядами, которые делают то, во что они верят, как бы ужасно это ни выглядело. Потому что история Владимира Машкова и его дочери Марии Машковой, которые перестали общаться, говорит нам о том, что, к сожалению, Владимир Машков искренен в своем зиговании. Есть третья стратегия. Это стратегия имени Константина Богомолова. Она называется так. «Настало время возможностей. Многие уехали, другие не хотят работать, третьим не достанутся больше никакие гранты никогда». Поэтому я скажу все, что от меня хотят услышать, чтобы получить как можно больше ресурсов, славы, медийного внимания и так далее. Помимо Богомолова, кто еще это делает? Это делает Кирилл Крок, директор Вахтанговского театра и теперь директор обновленной «Золотой маски». Тот самый человек, который не может провести спектакли в Москву. Ну и какие-то другие театральные деятели, менее заметные и успешные. Но мне кажется, что вот эта третья стратегия, она как раз самая выигрышная, потому что системе не нужны искренние идеологизированные сторонники. Системе нужны понятные ей люди. Понятные ей люди циничные. Поэтому Крок выигрывает, а Владимир Карпук не выиграет никогда. Владимир Карпук действительно такой. Я общался с людьми, которые давно его знают. Он действительно во все это верит. Вот Крым наш, русских людей обижают. Это вот его повестка. Геи, Запад навязывает нам свои неправильные ценности. Он действительно вот про это. И поэтому он навсегда останется маргиналом, который запомнится только своим участием в театральном деле. А люди, которые держат нос по ветру и знают, что сказать сегодня, а что завтра, они сегодня в театре правят бал.
В то время, когда мы с тобой этот выпуск записываем, примерно в эти дни, в телеграм-канале театра Виктюка было сообщено о том, что театр меняет название, сейчас он будет называться «Сцена Мельников», и это, собственно, Богомоловский, да, сейчас театр, он там художественным руководителем, в честь архитектора-конструктивиста Константина Мельникова называется, и, честно говоря, как бы там ни было в этом объяснении сказано, что вот, Мельников гений, логично назвать его именем, и что у нас в театре сейчас будут разные режиссеры, какие-то спектакли мы уберем из виктюковского репертуара, какие-то останутся с нами навсегда. Есть чувство, что это тоже подстраивание под повестку, уступка, потому что, очевидно, не согласуется эстетика и сам образ Виктюка с нынешним авторитетным дискурсом. Тоже я стараюсь аккуратно подбирать слова, но если их не подбирать, то гомофобная политика и театр Виктюка плохо сочетаются, его наследие. Я бы так это описал. У тебя есть такое ощущение, что все равно, даже если ты вот из тех, кто цинично использует открывшиеся возможности, ты, безусловно, должен идти на очень ясные компромиссы?
Это бесспорно так. И больше того, у меня сложилось впечатление, что Константина Богомолова специально назначили худруком театра Виктюка, чтобы избавиться от неудобного наследия Виктюка, человека, который действительно открыл российскому театру квир-эстетику. Потому что Виктюк — это очень крупная фигура. И чтобы снять с репертуара спектакля Виктюка, а с фасада театра имя Виктюка, нужно обладать художественным авторитетом. Кто попало, этого сделать не может. Тогда начнутся скандалы, начнутся крики. А это целый Константин Богомолов делает. Все-таки фигура соразмерная Роману Виктюку. Чтобы мы не говорили о Богомолове, режиссер он весьма и весьма значительный. Получается, что авторитет Богомолова здесь используется, чтобы убрать с московской сцены вот такое наследие, которое само по себе не убирается, потому что у Виктюка был свой зритель. На Виктюка ходили, на Виктюка ходят до сих пор. И спектакль «Служанки» пользуется до сих пор большим успехом, хотя ему уже очень много лет. И, кстати, новое руководство сделало заявление, что они разрешают играть спектакль «Служанки», просто не у себя. У себя они его снимают, но артисты могут в формате антрепризы его играть, потому что понятно, что это спектакль, который кого-то кормит. Но, видимо, не на государственной площадке. Так что вот да, хотя, конечно, Мельников — икона авангарда, понятно. Но почему нужно переименовывать театр в связи с этим? Все и так знали, что это здание Мельников построил. Тоже мне открытие. Оказывается, это Мельников построил. Ничего себе. Вот это да. Может быть, МХАТ тоже в театр Шахтеля переименуем тогда.
Хочется уже начать подводить итоги, и я хочу попробовать связать все, что ты сейчас рассказывал, с делом Берковича Петричук. Можно ли сказать, что театральное сообщество, оно, очевидно, есть и там внутри, и всякие обсуждения, эти сигналы трактуют примерно так, как ты описал, и делает свои выводы, что вот настали новые времена, и нужно, впишите свое, точнее, смотрите выше, да, что там нужно сделать. Или нет, это такая рационализация, которая более широкому сообществу, ну, немножко недоступна, что ли?
Я сказал бы, что все, кто надо, сделали свои выводы из этого процесса, и я это вижу на примере просто своей работы, потому что если раньше все хотели, чтобы я и другие журналисты написали про их проекты. Теперь художники очень часто говорят, пожалуйста, не пишите про нас. Мне кажется, мне скоро пресс-релизы начнут присылать. Почему не надо писать рецензию на наш спектакль? Я говорю сейчас о людях внутри России, и я понимаю их опасения. Чем громче ты звучишь, тем больше у тебя рисков. И поэтому люди, которым ближе то, что делали и делают Женя Беркович и Светлана Петричук, чем то, что делает тот же сам Богомолов, сейчас прекрасно понимают, в какой опасности они находятся, и стараются звучать как можно тише. Так что да, сообщество, к сожалению или к счастью, все услышало. И сообщество находится в очень подавленном, очень осторожном состоянии. Вот это вот «живем под собой, не чуя страны» и все прочее, это все звучит.
Тяжело же жить в такой ситуации и с такой картиной мира, с таким восприятием. Я помню, что когда было дело Серебренникова, поправь меня, может быть, опять же, я как сильно внешний наблюдатель переоцениваю все эти разговоры, но мне казалось, что многих, ну, утешало, что ли. Ну да, дело седьмой студии, оно шито белыми нитками, ну да, это какая-то внутренняя аппаратная мстительность, во-первых, может быть. Вообще это исключительное дело. Ну нельзя так, но это не будет повторяться. Ну и в конце концов Серебренников отскочил. И потом, ну да, там были государственные деньги, а что ж ты хотел? И вплоть до того, что куртуазные всякие подробности, любовные отношения фигурантов дела или одного из фигурантов, и это неопределенность намеренная, простите, это и так слишком неделикатная тема, вот с кем не надо, не нужно было вступать в сексуальные отношения, и за это наказали. Ты же наверняка много такого тогда слышал, и, наверное, многих это утешало тогда. Слышишь ли ты что-то подобное сейчас, когда наблюдаешь за реакцией на дело Петричук и Беркович?
Тогда сигнал был считан следующим образом. Не надо брать деньги у государства. Я знаю, что многие люди тогда сознательно перестали работать с бюджетными деньгами, стали заниматься независимыми проектами, думая, что это их спасет. Сейчас сигнал считывается по-другому. Что бы ты ни делал, ты в опасности. Потому что искусство — это публичная профессия. Театр — это публичная профессия. Искусство можно разное в стол делать. Театр делать в стол нельзя. Я слышал, например, такие высказывания. Я не хотел бы приходить на церемонию «Золотой маски», потому что я понимаю, как дискредитирована сейчас «Золотая маска». Но я приду, я выйду на сцену, я получу эту «Золотую маску», потому что просто мой бойкот этой премии будет замечен, и будет стоить мне карьеры или, может быть, свободы. Я не знаю, так ли это. Я не знаю, действительно ли вот настолько все рискованно, что даже просто молчание наказуемо. Но я вижу, что людей в России такие мысли посещают, и что они этими мыслями руководствуются. Так что, конечно, ситуация сейчас принципиально иная, чем когда была во времена первого театрального дела.
Это я тебя подводил к итогу, а ты что хотел бы сказать на прощание?
Я просто хочу поделиться своим ощущением от этого дела. Понятно, что черное отчаяние и все прочее, но меня все это время восхищало и восхищает то, как ведут себя Женя, Светлана, их близкие, потому что это удивительный пример достоинства, удивительная способность находить нужные слова для суда, для интервью, для писем, потому что Женя писала публичные письма, которые потом публиковали в Фейсбуке всем, кто следит за этим делом. И видно, с одной стороны, что и Женя, и Света — это люди, которые очень чутко, тонко и внимательно работают со словом и имеют какой-то потрясающий такт, понимают, что когда нужно сказать. А с другой стороны, просто поражает та сила, которую они демонстрируют все это время, какая-то несгибаемость. Я понимаю, какой невероятно тяжелый труд за всем этим стоит. И то, что я постоянно думаю про это дело, что для всех жертв, для всех вовлеченных, то есть и для фигуранток, и для их близких, это ежедневная работа. Ежедневная работа по... ну, какому-то самосохранению, по какой-то самоподдержке. И они с этой работой справляются блестяще, по-моему. Какие-то люди, у которых хочется учиться, на которых хочется быть похожим, и которые показывают нам мастер-класс, как справляться с адом, хотя они свою жизнь хотели бы посвятить чему-то совсем другому. Но получилось вот так.
Журналист «Медузы» Антон Хитров, спасибо тебе.
Спасибо, пока.
Может быть, слишком эмоциональная вещь, но хочется сказать об этом на прощание. Мы в этом эпизоде говорили о театральном деле, о приговоре Жени Перковича и Светлане Петричук, но раз или два упоминали другое событие этих дней — обстрел России и Украины, из-за которого была разрушена Киевская больница охраны материнства и детства. В выпуске в четверг вы еще на эту тему услышите военного эксперта «Медузы» Дмитрия Кузнеца, во всяком случае это есть у нас в планах. Но вот что мне кажется важным произнести сейчас. Материалы «Медузы» об обстреле Украины и жертвах в детской больнице в Киеве сопровождались напоминанием о сборе средств в пользу пострадавших от войны мирных людей Украины. Этот сбор называется «Давайте», он организован «Медузой» и другими медиа, и многие читатели откликнулись. Сбор набрал больше 20 тысяч евро за сутки. Спасибо всем, кто помог, спасибо всем, кто задался вопросом, а чем помочь другим, и перечислил деньги, когда прочел все это и увидел, ну, например, снимок того, как онкобольные дети без иммунитета сидят с матерями на улице, а не в защищенном пространстве. Спасибо всем, кто не впадает в ступор и после такого продолжает помогать другим людям. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.